Как жаль, сетовал Герберт. Кокосовая пальма — очень полезное дерево, да и орехи у нее привкусные. Птиц в лесу было множество, и они свободно порхали между ветками эвкалиптов и казуарин. Довольно жидкая зелень этих деревьев не мешала их полету. Черные, белые и серые кокоду, пестрые попугаи всех цветов и оттенков, ярко-зеленые корольки с красным хохолком, небесно-голубые лори, бесчисленное крылатое племя блистало красками, будто живая радуга, и поднимало оглушительный разноголосый гам. Вдруг из зеленой чащи донеслись диковинные, нестройные звуки. То слышались звонкие птичьи трели, то кошачье мяуканье, то рычание зверя, а то какое-то причмокивание, как будто щелкал языком человек. Позабыв о всякой осторожности, Наб и Герберт бросились к кустам. К счастью, там не оказалось ни грозных хищников, ни притаившегося дикаря, а сидело на ветках с полдюжины самых безобидных существ, певчих птиц-пересмешников, которых называют горные фазаны. Несколько метких ударов дубинкой прекратили концерт этих имитаторов, а колонистам досталась на обед превосходная дичь.
Герберт указал своим спутникам на диких голубей, красавцев с бронзовыми крыльями.
Одни украшены были великолепным хохолком, другие — зеленым воротником, как их собратья на берегах залива Макуори. Но голуби и близко не подпускали к себе охотников, так же, как и вороны, и сороки, улетевшие стаями. Выстрелив из ружья мелкой дробью, можно было бы уложить большое количество этих пернатых. Но пока что у наших охотников не было не только дробовиков, не было у них ни копий, ни дротиков, ни прощей. Впрочем, примитивное оружие вряд ли бы здесь помогло. Беспомощность охотников сказалась еще яснее, когда мимо них пронеслась стая каких-то четвероногих. Они мчались в прискочку и вдруг делали прыжок длиной футов 30, словно взлетали на крыльях. Они промчались через лес так быстро и прыгали так высоко, что казалось, будто они, как белки, проносились с дерева на дерево. «Кенгуру!» — воскликнул Герберт. «А их едят?» — тотчас спросил Пенкроф. «Потушить на медленном огне, так получишь кушанье вкуснее всякой дичи», — ответил журналист. Не успел Гидеон Спилет договорить, как моряк, воодушевленный его словами, а вслед за ним и Наб, и Герберт, бросились вдогонку за кенгуру. Напрасно Сайрес Смит звал их, пытался остановить, но тщетно оказались и попытки догнать кенгуру, которые на упругих своих ногах отскакивали от земли, словно резиновые мячи. Через 5 минут охотники совсем запыхались, а кенгуру исчезли в чаще. Топа постигла такая же неудача, как и его хозяев. «Мистер Сайрес», — сказал Пенкроф, когда Смит и Спилет догнали их. «Мистер Сайрес, сами видите, обязательно надо нам сделать ружья. В силах мы их сделать?» «Может быть», — ответил инженер, «но прежде всего мы сделаем лук и стрелы. Я уверен, что вы научитесь так же ловко владеть ими, как австралийские охотники».
«Лук и стрелы?» — с презрением переспросил Пенкроф.
«Лук и стрелы? Ребячья забава!» «Какой вы гордец, дружище!» — заметил журналист. «А ведь долгие века люди пользовались этим оружием, и его было им достаточно, чтобы обогрять мир кровью. Порох совсем еще недавнее изобретение, а война, к несчастью, так же стара, как род человеческий». «А ведь это верно, мистер Сайрес, ей-богу верно. Вот я всегда так скажу, не подумавши. Вы уж извините». Но Герберт, страстно увлекавшийся естествознанием, своей любимой наукой, снова заговорил о кенгуру. «Кстати сказать», — заявил он, — «мы натолкнулись на таких кенгуру, которых поймать очень трудно. Это были огромные животные с пушистым серым мехом. Но если не ошибаюсь, существуют кенгуру черные и кенгуру рыжие. Есть еще горные кенгуру, есть кенгуру-крысы. С ними гораздо легче совладать. Всего насчитывают 12 видов кенгуру».
«Герберт», — наставительно сказал моряк, — «для меня существует только один вид кенгуру. Называется он жареный кенгуру. А вот его-то как раз нам с тобой не досталось».
Все невольно рассмеялись, услышав эту новую научную классификацию, созданную Пенкрофом. Добряк не скрывал своей досады, думая о том, что пообедать придется только певчими фазанами. Но судьба еще раз смилостивилась над ним. В самом деле, Топ чувствовавший, что тут затронуты и его собственные интересы, рыскал по всем кустам. Голод еще обострил его чутье. Возможно, он прежде всего заботился о самом себе. Если бы схватил зубами какую-нибудь дичь, охотникам ничего бы не досталось. Однако Наб предусмотрительно следил за ним. Время приближалось к 3 часам дня. Вдруг собака нырнула в густые заросли кустарника, и вскоре глухое рычание показало, что она схватилась с каким-то животным. Наб кинулся к месту сражения и увидел, что Топ пожирает какую-то зверюшку. Через 10 секунд уже нельзя было узнать, какую. Она исчезла бы в желудке Топа. К счастью, собака натолкнулась на целый выводок. На земле лежали бездыханными 2 других грызуна. Добыча Топа принадлежала к породе грызунов. Наб, торжествуя, вышел из кустов, держа в каждой руке будущее жаркое. Зверьки были крупнее зайца и покрыты желтой шкурой с зеленоватыми подпалинами. Хвост же у них был очень куцый, можно сказать, зачаточный.